пришел?
Да.
Ой, не помню, какой сложный вопрос.
Сложный вопрос.
На крещениях.
На крещениях. Итак, продолжим, давайте потихоньку вникать. Ну, прежде всего, хочу опять напомнить, что наша задача заключается не в том, чтобы выучить Священное Писание или какие-то фундаментальные библейские истины. Для этого есть всякого рода институты, прочие учебные заведения. Наша задача заключается немножко в другом. Как и мы уже видели, что писал нам апостол Павел, неоднократно об этом повторяли, что наша задача – достичь духовного совершенства. Или, по крайней мере, серьезно этим заняться. Наша задача – научиться пользоваться тем, что называется вечная жизнь. И поскольку это жизнь, то она обязательно должна быть ощутима. Наша задача заключается в том, чтобы, выполняя какие-то духовные действия, чтобы не делали это так теоретически. Ну да, ну там вот, если я так сделаю, Библия говорит, что так оно должно быть. Отнюдь. Как показывает нам Священное Писание, совершенный или зрелый духовный человек – это тот, который имеет своего рода ощущения. Библия не создана для того, чтобы мы руководствовались ею. Библия создана для того, чтобы мы смогли настроить свое существо и пользоваться им. Апостол Павел говорит, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства или внутренние ощущения натренированы. То есть, дело не только в теории, а дело еще и в практике. Разумеется, основные понятия или путь, которые показывают нам Священное Писание, как нам это внутри себя увидеть, ощутить, я стараюсь рассказать, насколько возможно подробно, и с одной стороны, с другой стороны, насколько возможно сжато. То бишь, главный ориентир, которого я стараюсь держаться, это чтобы вы смогли начать ощущать и разбираться в собственных внутренних ощущениях. От чего отталкиваться, от чего держаться, что со мной происходит, что должно будет происходить. Так, например, когда человек проходит так называемую стадию смерти, он ощущает себя очень некомфортно. Причем крайне, может быть и такое, что крайне некомфортно. Вот. Ну и обычно люди, которые этого не понимают, стараются этого избежать. Тут же стараются отвлечься на что-то, найти какой-то интерес и прочее, или погонять немножко сатану. Но, как показывает Библия, в таком случае человек просто возвращается. Возвращается подобно тому, как это описано в книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима», о которой я уже говорил, как сговорчивый, попав в топ уныния, старается вернуться назад. Но Христос для того умер и воскрес, чтобы мы поверили, доверились Богу, который может воскресить и нас, как говорит апостол Павел. Поэтому, допустим, как в данном примере, проходя воды смерти, нам как раз нужно уповать и верить на то, что это нормальный процесс, и что меня ждет что-то другое по ту сторону этой долины смерти. Потому что невозможно, как мы уже говорили, невозможно, чтобы и свет этого мира, и высший свет был в одном и том же месте. Иначе любому человеку был бы к нему доступ. Иначе, и в таком случае, люди бы начали пользоваться этим, и, разумеется, нечистые миры были бы заполнены, и в итоге мир бы оказался разрушенным, как это уже происходило ранее. Вот. Поэтому Священное Писание говорит нам и показывает путь. Ну, в частности, как мы уже говорили, в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Ну, давайте откроем ее. Даже давайте с 13 главы. На главу раньше. Вот с 31 стиха. Во времени это тот момент, когда Иисус находился со своими учениками в Иерусалиме, там они спрятались и праздновали последнюю Пасху, как это водится в еврейской традиции. Вот. И этот 31 стих начинается с тем, когда он вышел, то есть Иуда уже пошел выполнять свою функцию. Вот Иисус разговаривает с учениками, то есть эта беседа не для всех людей. Здесь вообще ничего не говорится притчами. Здесь Иисус все говорит прямо. Хотя они тоже это далеко не совсем понимают. Вот. И вот что он говорит. Итак, сейчас, ныне, сейчас. То есть вот наступил момент, и Сын Человеческий, прославится Сын Человеческий. И Бог прославится в нем. Смотрите, прославится Сын Человеческий. Вообще Евангелие Иоанна говорит о Сыне Божьем. Об Иисусе, как об Иисусе Христе, как о Сыне Божьем. Но здесь мы видим, что речь идет о Сыне Человеческом. То бишь, говорится о том, что прославится сам человек, Иисус, в Боге. И Бог прославится в нем. Если Бог прославится в нем, то и Бог прославит его в себе. И вскоре прославит его. Немножко, пару слов, для того, чтобы дать некий намек. Вот, прославится, я прославится, ты, он прославится, туда-сюда, я сяду на престоле отца моего и так далее. Что это все значит? Конечно же, на небе нет такого стула, как, допустим, находится в тронном зале во дворцах. И когда говорится о том, что Иисус сядет на некий престол, на некий трон, кстати, тронов очень много описано как в Старом, так и в Новом Завете. Ну, например, какие мы знаем престолы или троны? Ну, из Писания, вспоминайте. Когда сядет, когда придет Сын Человеческий во славе Отца, и воссядет на троне славы. Или говорится, что всем надо будет прийти перед трон судьи Христа. И так далее, и так далее. Сиди справа от меня. Я сяду на троне отца моего. И так далее, и так далее. Если Бог даст, будем более подробно об этом говорить. Но когда речь идет о том, что, допустим, кто-то как-то прославится, то это мы понимаем. Ну, прославится, что такое слава? Слава, прежде всего, это некое сияние. То бишь, человек становится источником света. Ну, скажем так, источником интереса человеческим языком. Он становится интересным, нужным, привлекательным для других. Это первое. Но когда говорится о вещах духовных, то, разумеется, Иисус говорит о том, что мое существо будет поднято до такой духовной высоты, что я смогу излучать свет и давать силу. То бишь, я стану как бы светильником, я стану, займу какое-то более высокое положение. Я буду наделен еще большей силой и властью, которые, разумеется, я буду использовать вам на благо. Как мы говорили раньше, что когда Иисус был в теле, хотя в нем был и полноценный Бог, но он был ограничен, он сам себя ограничил. Дело не в том, что Бог такой немощный, дело в том, что Бог сам себя ограничил. То бишь, дал нам, с одной стороны, дал нам пример смирения, а с другой стороны, он выработал в себе силу смирения. Ну, чтобы это было понятнее, давайте пробуем на языке этого мира. Как добывают, производят противоядие от змей? Знаете? Берется яд змеи, делается укол лошади, и через некоторое время из крови лошади вырабатывается сыворотка, которая уже содержит в себе противоядие, которое выработала лошадь. И таким образом, в результате укуса, или после укуса змеей, когда человек получает такой укол этой сыворотки, в нем начинает действовать противоядие, которое выработала лошадь. В человеческом организме нет такой силы, чтобы противостоять яду особо сильных ядовитых змей. Но у лошади такое есть. И вот благодаря тому, что в лошади есть такая сила, она, ее организм вырабатывает своего рода вещества, противодействующие токсичности яда змей, и человек может этим пользоваться. Подобным образом и в нас, людях, нет такой духовной силы. Мы от нашего предка Адама унаследовали все ниже плинтуса. Вот. Но для того, чтобы мы стали такими, кого закон и Моисея, и, допустим, хотя бы закон Моисея не осудил бы, а оправдал, вот Иисус был этой лошадью. Его укусили, в нем выработалось противоядие, и теперь, благодаря Святому Духу, это противоядие доступно нам. Ну, это так образно говоря. То есть, нам не нужно стараться выходить из себя и тренировать свои природные, свои естественные качества. Не нужно учиться, там, допустим, вырабатывать в себе там, терпение. Не нужно учиться вырабатывать в себе там, какие-то другие качества. Отнюдь. Наша задача, как нам показывает Священное Писание, единственная возможность достичь такой высоты заключается только в том, чтобы мы смогли получить это от Христа. Вот. Но получить это просто, казалось бы. Но с другой стороны, оно оказывается совсем не просто с нашей стороны. И для этого Священное Писание показывает нам этот путь. Вот. Сам Господь, апостолы пытаются раскрыть нам эту истину, эту реалию. Вот. И возвращаясь, допустим, к Иисусу, он говорит о том, что пройдя определенный этап своей жизни, я буду, получу определенную силу, определенную власть, вот, которой я смогу в итоге делиться с вами. То бишь, я буду наделять вас силой этой, чтобы вы стали подобны мне, чтобы, во-первых, вы смогли, чтобы закон Моисея вообще на вас не реагировал, как детектор, допустим, что что-то неправильно, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы вы смогли быть там, где я, как говорит Иисус. Что значит там, где я? В Иерусалиме? Ну, Иисус же не в Иерусалиме. Где? На Юпитере? На Нептуне? Нет, и Юпитер, и Нептун — это даже не духовная земля. Это точка нашего мира, называется. Это все, вся материя, все, что связано с материей, это всего лишь точка нашего мира в духовном плане. Всего лишь точка, это даже не духовный объект. Вот. То есть, не там получается. Вот. Ну, допустим, когда речь идет о престоле славы, о котором говорит Иисус, то речь касается, что, скажем так, святое святых окажется заполнено такой высшей силой, что оно раскроется в этом мире со всей властью. Вот. Ну, не буду вас грузить еще большими подробностями, но все, что я хочу показать, что когда говорится о том, что кто-то садится на какой-то трон, кто-то занимает какую-то, получает какую-то власть и так далее, речь идет исключительно о каких-то высоких духовных свойствах, благодаря которым человек или какой-то духовный объект становится источником силы, источником света. Пускай не прямого, но этого человека окружает определенное то, что называется слава. Вот. Для чего это надо? Ну, давайте возьмем такой простой пример. Вы знаете, что, когда, об этом поговорим более подробно попозже чуть, ну, просто пример. Когда приносилась жертва всесожжения, то бишь, когда целиком животное сжигалось, то вся эта операция заканчивалась во дворе. Но когда приносилась жертва за грех какого-то человека или жертва повинности, то в таком случае кровь должна была быть внесена куда-то глубже, во святилище. И она должна, ей нужно было побрызгать перед завесой. Но когда речь касалась очищения, допустим, жертва за грех священника, тем более первосвященника, этого тоже было недостаточно. Для этого нужно было заходить аж во святое святых. И то, с чем выходил священник обратно, имело такую колоссальную силу, что это могло избавить народ от последствий. О чем речь? Да речь все о том, что чем дальше, чем выше проникает человеческий дух, чем более высокого света набирается человеческое существо, тем большая проблема он может решить в этом мире хотя бы. Посмотрите, Господь взошел на самую-самую высоту. И результатом этого всего будет то, что Он изменит весь мир целиком. Все изменится. Вы не задумывались иной раз, почему вот я вот вроде как тут молюсь там, ну, пусть не каждый день, а через день хотя бы вот за того моего родственника, за того моего родственника, а ничего не происходит. За того брата, за сего брата ничего не происходит. А ничего не происходит, потому что вашей молитвы недостаточно. Недостаточно, потому что вы не достигли этой высоты. И для этого, разумеется, необходимо развернуть или призвать те духовные силы, которые обладают этим, в вашу ситуацию. Как, допустим, мы призываем имя Господа. Вот. То есть, ну, если бы вы достигли или имели бы доступ к более высокого плана бытия, то в таком случае вам не было бы необходимости прилагать столько усилий. Потому что вы бы уже были бы непосредственно тем готовым сосудом для того, чтобы это делать. Вот. Вот чем важна, почему важно проникнуть как можно глубже. То есть, чем более высокого плана, чем более высокого плана человек становится сосудом, тем более серьезные вещи он может производить в этом мире. Почему церковь не растет? Потому что не достигли детородного возраста. Но есть альтернатива. Вы можете воспользоваться, скажем, теми психологическими технологиями, которые используются в бизнесе. Там, привлекать людей там, какими-то земными интересами. Ну, как это делается в этих многотысячных церквях. Но где сила? Будет ли сила? И что в итоге будет? В итоге будет просто много зеленой травы, никакого плода. Не так ли? Вот. Поэтому для того, чтобы достичь детородного возраста, необходимо, чтобы ваш сосуд, ваша церковь смогла или набрала определенное количество тех, которые называются победители, которые смогут приносить эту благодать в вашу среду. Вот. Ну, вы можете сказать, что Бог везде, конечно, Он везде. Он у вас особенно, конечно, Он у вас особенно. Но почему вы Его так близко не знаете? Почему, допустим, в апостольской церкви, там просто замечательно все было, читаешь и диву даешься. Я когда читал первый раз Деяния апостолов, мне тут же захотелось перейти в такую церковь. Вот. Ну и, конечно, можете представить себе разочарование, которое я пережил, когда начал все-таки приходить в какие-то церкви. Вот. В чем проблема? Проблема, прежде всего, в нас, ни в ком другом. И, разумеется, все это время, которое мы живем на земле, как мы уже и говорили, как и Священное Писание неоднократно упоминает нам, что оно для нас, нам дано для того, чтобы мы как раз смогли достичь, благодаря тому, что происходит сейчас с нами, сегодня, вчера, завтра и так далее, и так далее. Все обстоятельства, все отмеряется для того, чтобы в текущий момент времени я смог перешагнуть немножко дальше. Еще в текущий момент времени, каждый текущий момент времени перешагнуть немножко дальше. А как это делать? А как я могу узнать? Почему я не знаю? Да потому что то, что я воспринимаю, то, с чем я сталкиваюсь внутри, я не понимаю этого. Я не знаю, как с этим работать. И я ищу, просто-напросто действую по принципу максимального комфорта. Вот мне так комфортно, вот я сюда иду. Мне так комфортно, я принимаю такое решение. Но это даже не по описанию получается. Потому что кто-то когда-то мне сказал, что Бог это хорошо, и вот чем больше мне хорошо, тем больше Бога. Вот. Поэтому вот мы продолжаем заниматься именно этим. И вот, возвращаясь к Иисусу, Он говорит, что я сейчас вас должен буду покинуть, потому что я должен буду быть прославлен. То бишь, я должен буду пойти туда, куда уже никто не может прийти. Вот. Вот Он и говорит в 33 стихе: «Дети, мне недолго уже быть с вами. Будете меня искать, как я сказал иудеям, куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам теперь говорю». 34 стих. «Так вот, заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я полюбил вас. И вы так любите друг друга. И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Какую любовь? И почему эта заповедь новая? Ну, закон же, весь закон и пророки, возлюби Господа Бога и ближнего твоего, как самого себя. Ну так это старая заповедь, а новая заповедь, как мы уже говорили, вот она. Любите так, как я полюбил вас. И если будете иметь любовь между собой, какую? Которую я вам принес. Люби ближнего, как самого себя, есть исходная точка счета, это вот как я себя люблю. Но это самая низкая планка. В этом нет любви свыше. Для этого не надо достигать любовь свыше. Кто-то говорил, да зачем нам сейчас вот это вот ковыряние, вот это в Библии, нам вообще и Старый Завет не надо, да и Новый нам, ну прочитали там, запомнили, там сделали, и все, ведь закон заключается, люби ближнего, и все, вот бери, люби, и все, и ты закон исполнил. Да, но что значит люби? Как люби? Как молодой мальчик красивую девочку любит? Или как кто-то любит вкусно покушать? Или как кто-то деньги любит? Как люби? А этой любви-то нету в человеке. Ее нету. Поэтому прежде всего нам нужен страх. То, что Священное Писание говорит, что начало всякой мудрости свыше – это страх Господень. Невозможно без этого достичь любви свыше. Ну, кто-то скажет, ну вот, совершенная любовь изгоняет страх. Да, а ты достиг этой совершенной любви? Как ты ее получаешь? Где ты ее берешь? Откуда ты знаешь, что она совершенная? Да, совершенно. Это верно. Когда человек растворяется в этом свете, то он же, конечно, не боится. Ему не надо бояться, ему не нужен страх, ему не нужно благоговение. Но если человек этого еще не достиг, то этот Божий страх, он помогает ему. Он помогает ему устоять. Ну, сегодня это как-то не модно получается. Люди так часто позволяют себе, я имею в виду тех, кто называет себя христианами, святотатствовать, что им на раздиву даешься. Вот. И вот возвращаемся к Иисусу. Он говорит, что вот, ребята, я дал вам пример любви. Потом я вам еще что-то дам. И вот моя заповедь. Когда вы получите от меня то, что я вам дам, когда я прославлюсь, так вот любите друг друга, как я вас полюбил. Еще сейчас, на текущий момент, вы не знаете, как это. Но потом, он говорит, узнаете. И вот что еще интересно, он говорит. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Во как. Откуда я знаю, что церковь христианская? Ну, там Библию читают. Откуда я знаю, что церковь христианская? Ну, там крест стоит. Ну, там еще что-то. Но Господь говорит, что не поэтому должны вас узнавать, что вы мои ученики. Если будете иметь любовь между собой, ту высшую любовь, тогда вы действительно его ученики. И 36 стих. Симон, конечно же, сказал ему, Господь, так куда ты идешь? Иисус ему сказал, куда я иду, ты не можешь сейчас идти, поэтому нет смысла тебе особо вникать в это. Но потом пойдешь за мной. Ну и Петр, конечно же, говорит, Господи, почему я не могу пойти? Да я душу мою положу за тебя. Во как, что это? Это человеческая любовь. Конечно же, он видит, что тут что-то намного больше, чем человек. Он многое не понимает, но он это чувствует, он это видит. И более того, это сопровождалось такими чудесами, знамениями в его жизни. И он говорит, ну конечно же, я душу свою положу за тебя. И 38 стих, Иисус отвечал ему, душу свою за меня положишь. Так вот, истинно, истинно говорю тебе, не попоет петух трижды, как ты от меня отречешься. Почему? Потому что эта человеческая любовь не в состоянии противостоять просто банальному духовному сопротивлению. Потому что она земная. Вот и все. Дело не в том, что Петр там, ему это было выгодно, или там что-то его увлекло. Он испугался, в нем не было столько сил, чтобы следовать за своим учителем в этот момент времени. Поэтому Господь и говорит, ребята, вы еще не знаете, что это за любовь. Но потом узнаете. И следующая глава, с которой мы начали. Ой, не там, куда-то я перелистнул. Ну, вот, следующая глава, 14. И вот после этого он тут же говорит, ну пускай ваше сердце не смущается, просто веруйте в меня и в Бога. Когда не смущается? Когда отречетесь от меня. В доме отца моего много комнат. Но если бы это было не так, то я бы вам сказал, что я иду вам приготовить место. То есть, ребята, для вас место уже гарантировано. И вот когда пойду, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Ну и, конечно же, тут появляется Фома, как всегда неверующий. Фома сказал ему, Господь, мы не понимаем, мы не знаем, куда ты идешь, и как мы можем знать путь? Иисус говорит ему, я путь и истина, и жизнь. То есть я путь, я реальность и я сама вечная жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Потому что реальность Отца – это я. То есть, чтобы там кто ни говорил, что Иисус там уже там принес все жертвы, нам теперь больше ничего жертвовать не надо, нам только надо сесть на облака и семечки сверху плевать. Вот. Здесь мы видим, Библия немножко перестраивает наш рассудок от такой глупости. Здесь говорится, что я сейчас, Иисус говорит, я сейчас проделаю определенный путь, и потом вы проделаете его за мной. И мы будем вместе. Замечательно. И другого пути нет, говорит он. Нету другого пути. То есть, все всякого рода человеческие тренинги, там, всякого рода там ушу, йоги, прочее, 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 что люди только себе понапридумывали, чему они только понаучились, не проканает. Потому что к Отцу они не ведут. И вот наша задача теперь заключается просто пройти этот путь, чтобы быть там, где он. Вот и все. А куда он пошел? Ну, конечно же, он пошел для того, чтобы перенести жертву. И через эту жертву, то бишь через свою смерть, он смог оказаться около Отца. Благодаря чему? Благодаря силе того, кто его воскресил, то бишь силе Отца. И для того он и был воскрешен, чтобы мы с вами поверили, что когда мы будем проходить через смерть, что нам не надо бояться. Когда мы будем станем перед этим жертвенником и увидим этот ножик, который готов уже войти нам, нарисовать у нас что-то на шее. Не надо бояться, потому что это не что иное, как путь к Отцу. Вот о чем говорит нам Новый Завет. Потому что воскресивший Господа из мертвых, Господа Иисуса из мертвых, воскресит и нас силой, действующей в нем. Люди стараются убежать, избежать смерти, они ее боятся. И всю жизнь, во все времена боялись. И никто не знал, как ее побороть, никто не знал, как ее преодолеть. Но Священное Писание говорит нам и показывает, что вот, ребята, вот, вот единственный, кто победил смерть. Бог воскресил его. И вот мы теперь во что верим? Мы верим во Христа, который умер за нас и воскрес. Для чего? Для нашего оправдания, чтобы нам быть вместе с Ним. Вот наша христианская вера, сама ее суть. Мы не в Священное Писание верим. Мы верим просто в свершившийся исторический факт, что и Христос был воскрешен. А уже все остальное, исходя из этого, Он сказал, что Священное Писание – это для нас светильник, все, поэтому мы пользуемся. Он сказал, что Он пошлет нам Святой Дух, нам надо с Ним сотрудничать. Мы этим пользуемся. Потому что Он как раз и показал нам весь этот путь. И ничего другого. Поэтому не надо проповедовать Библию, надо проповедовать о том, что Иисус умер и воскрес. В этом сила. Сила не в Библии, а во Христе. Библия всего лишь инструмент для этого. Вот. Итак, подводя итог. Итак, наша главная истина заключается в том, что мы должны пройти некий духовный путь через смерть Христа, о чем мы уже говорили. О чем мы уже начали говорить. И этот путь через смерть имеет свое направление. И суть не в том, чтобы просто умереть. Или как-нибудь умереть. Там, умереть за родину, умереть от болезни. Или умереть там за кого-то. Отнюдь, это не тот путь. Да, это смерть. Да, это может быть жертва. Да, очень может быть большая жертва. Но принесет ли она пользу? Апостол нам пишет и говорит, ребята, если я даже раздам все свое имение и позволю, чтобы меня на костре сожгли вместо кого-то, а во мне не будет этой небесной любви, то пользы мне в этом никакой нет. Никакой духовной пользы в этом нет. Я не сяду на престоле славы из-за этого. Я не приближусь особо к этому, к Богу. Благодаря этому. Потому что это не тот путь. Это не та жертва. И вот для того, чтобы научиться проходить этот путь и ходить им постоянно, Священное Писание и показывает нам так называемый закон о жертве. Как эта жертва должна приноситься, какой порядок и в какой последовательности. Господь не объясняет это здесь подробно, потому что для этого есть Тора. Как мы знаем, что закон Моисея и все, что касается, все, что соответствует ему, та же скиния, тот же храм, мы уже это видели, это всего лишь тень. Да, это всего лишь тень, это макет. Но для чего нужен макет? Если человек попадает в лабиринт, и у него есть план или макет этого лабиринта, то он может легко из него выйти, используя этот план. Но без этого плана, если человек попадает в запутанный лабиринт, ему будет выбраться очень тяжело, а может быть и невозможно. Так вот, этот лабиринт — это все то, что мы переживаем, все то, что мы ощущаем внутри себя. Это как один большой лабиринт. И для того, чтобы из него выбраться, нам нужна схема. И вот она, схема. Нам как раз показывает ее этим Священное Писание. Поэтому, с одной стороны, мы понимаем, что закон Моисея мы не обязаны выполнять. Да, мы не обязаны стремиться его исполнить. Но тот же самый закон Моисея, как, впрочем, и весь старый Ветхий Завет, он содержит нам информацию о чем-то небесном. Потому что все было сделано по образу. Или все, что там говорится, это макет небесного, самой реальности. А как мы можем разобраться в небесном? Взглянув на макет и сравнив это с тем, что происходит во мне. Не так ли? В общем-то, мы с вами уже это делали, когда говорили об обращении от мертвых дел, когда говорили о вере. Ну, что-то подобное нам нужно проделать и сейчас. Значит, изначально, как мы говорили, давайте откроем нашу картинку на нашем сайте. Опять там крещение. В чате там есть ссылка. Откроем наш раздел крещения и взглянем на 13-ю картинку. Поскольку сейчас шхины на земле нет, вот, ну, пришлось мне, используя Священное Писание и массу прочей литературы, перечитать, потому что там тоже не все так просто и очевидно. Вот есть много споров по поводу, как то или иное выглядело, но наиболее удачный вариант это почему-то, ну, я не знаю, я не нашел непосредственно еврейскую литературу, но вот очень хорошо описывает профессор Олесницкий и есть такой еще профессор Муретов. Вот. У меня есть две эти книги, если кому интересно, могу поделиться. Вот. Эти книги были написаны в 1800 каком-то году еще. Вот. И там люди делают действительно очень подробный анализ и показывают несостоятельность даже того макета, который описал Иосиф Флавий. Вот. Там возникает очень много таких непонятных и глупых нюансов из-за этого. Ну и все из-за того, что люди неподробно в это вникли. Ну, особых подробностей нам сейчас пока не надо. Нам важно главное, впрочем, то, что и написано в послании к евреям. Итак, вот у нас есть двор. Этот двор был огражден между двором и окружающим миром. Была своего рода заборчик такой. На нем висела белая хлопчатобумажная ткань, то, что называется весон. Вот. И, разумеется, тот, кто стоит за пределами двора, он ничего не видит, что там происходит. В этот двор нужно было попасть. И для того, чтобы попасть в этот двор, вот есть, видите, кусочек ограды, там таким фиолетовым цветом. Ну, я пытался рисовать все вот в идеальном масштабе, чтобы максимально приблизить к реальности все это дело. Вот. И там была такая ткань, в которой было вплетено 4 цвета нитей. Синяя, это белая, потом бордовая и да, синяя, белая, бордовая и красная нити. Вот. Ну и в итоге, когда это все сливается, у меня получился такой фиолетовый цвет. Вот. Ну, значит, все эти белые завесы. Все эти белые занавески, они крепились так, что их, ну, нельзя было поднять. Вот единственное, что эти цветные занавески, которые были являлись входом во двор, вот они там, их можно было приподнимать для того, чтобы туда войти. Но когда человек входил, она тут же, как занавеска, хлоп и опускалась. Ну, вот. То есть нельзя было открыть так, чтобы она все время была открыта. Вот. И вот это место, где начинается все духовное. То есть фактически это макет духовной реалии. Макет того, что происходит с нами. Вот. Ну вот, давайте посмотрим еще, скажем, одно место Священного Писания, которое нам, ну, утвердит нас в том, что мы идем правильно. нужно ли нам приносить жертвы или не нужно? Ну вот, допустим, возьмем первое послание апостола Петра. Вторая глава. С 4 стиха. «Приступая к нему, камню живому, людьми отвергнутому, но Богом избранному и драгоценному». 5 стих. «Сами, как живые камни, будьте выстраиваемы, как дом духовный, священство святое». Для чего? Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Во как. Чтобы приносить духовные жертвы. То есть, как видите, нам, как тем, кто находится здесь на земле, и тем, кто является частью или составляет так называемое тело Христа, мы не просто так храм, в котором вот там обитает некий Святой Дух, а здесь необходимо делать определенного рода служение. Здесь необходимо приносить жертвы. Ну, давайте на минуточку задумаемся. Когда Господь говорит о том, что, ребята, я уйду от вас, как мы читали, и потом вернусь. Я уйду для чего? Для того, чтобы прославиться. Для того, чтобы достичь определенной духовной высоты, с которой я могу вам посвятить. То есть я, Иисус, человек, должен стать определенного рода сосудом, через который вы сможете получить благодать. Когда Иисус занял такое положение, Он стал светить Божьим светом еще больше, еще ярче. Так что мы видим результаты этого в Первой Церкви. И поскольку мы говорим о том, что наша задача быть подобным Ему, значит, нам тоже нужно достичь определенной высоты и светиться этим, и получить этот свет и светиться им. Но все это происходит через жертву. Никак иначе. Поэтому все, что мы делаем для Бога, все строится на этом же принципе жертвы. Никак иначе. Люди много стараются делать всяких дел для Бога, но, к сожалению, далеко не всегда все получается. Иной раз по какому-то стечению обстоятельств получается все замечательно, хорошо, красиво. А то же самое на следующий день уже не получается почему-то. И люди как-то стараются, а ничего не получается. Да потому что почему-то эти принципы или закон жертвы, сегодня он не соблюдается сам собой. Но наша задача быть совершенными, не теми, кто младенцы, а те, кто может делать это постоянно, независимо от того, сегодня ясный день или пасмурный, независимо от того, у меня сегодня хорошие соседи или плохие, или государство сегодня издало хорошие законы или плохие. Неважно. Наша задача быть совершенными, независимо от обстоятельств. Наоборот, если мы сможем, чего мы сможем достичь, то мы сможем влиять на обстоятельства. Вернее, Бог через нас. Но когда Он будет это делать через нас, у нас будет такое ощущение, что мы это делаем. И Он так специально это и делает, чтобы мы чувствовали себя как бы сотрудниками. Чтобы мы чувствовали себя, что как бы мы что-то делаем для Него, что-то делаем от Его имени. Хотя, впрочем, по большому счету, Он в нас не нуждается. Это просто своего рода такая особая благодать. И, кстати, поэтому каждый служитель, чем больше благодати получает или достигает человек, тем больше смирения ему необходимо. Но об этом потом, попозже, когда будем говорить про пепел. Вот. Итак, апостол говорит нам: ребята, мы никуда не денемся от того, чтобы приносить жертву. И более того, нет другого пути. Как, в общем-то, и сказал нам Господь Иисус. Всегда путь один – жертва. Будь то какая-то глобальная жертва, когда человек посвящает всю свою жизнь Богу, допустим, читая молитву покаяния, или там, когда человек читает молитву, принимая крещение, или еще что-то. Вот. Или же это просто-напросто утро текущего дня, или вечер, или это может быть какая-то простая задача, которую я делаю во имя Христа, там, скажем, для церкви, для какого-то брата, для какой-то сестры, или еще каким-то образом. Неважно. Будь это пожертвование, будь это десятина, или, может быть, это просто моя какая-то молитвенная помощь, или, может быть, это просто помощь какая-то физически, ремеслом, которым я владею, не играет роли. Все должно идти строго согласно закону Духа Жизни. Потому что в таком случае я смогу получить благодать, как говорит апостол Павел, я смогу прийти как священник, к престолу благодати, получить ее и использовать, чтобы мое дело было не просто делом рук человека, а чтобы мое было дело Божьим. Чтобы эта благодать высвободилась через то, что я делаю. В таком случае эта жертва будет действительно угодна Богу, она будет приятна Богу. Ну, когда дети что-то делают для родителей, там нелепо, там, когда они учатся, тренируются, ну, родители детей поощряют, конечно, говорят, да, ты там такой молодец, ты там умница, все так держать, но мы сами родители, мы понимаем, что это все детский сад. Мы просто поощряем детей, чтобы они учились. Вот. Но наша задача быть взрослыми, не так ли? Потому что дети не обладают и не получат той власти, которую получают взрослые. Детям даже недоступны те наслаждения и то счастье, которое доступно взрослым. Поэтому Господь хочет, чтобы мы возрастали. Вот. То есть, есть определенные принципы, по которым происходит всякого рода служение. Будь то большое служение, или это будет просто какое-то маленькое духовное действие. Вне этого закона будет все с точностью наоборот. Ну, давайте посмотрим несколько примеров. Давайте посмотрим послание к евреям, 11 главу. Четвертый стих. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, чем Каин. Ей он получил свидетельство, что он праведен, поскольку засвидетельствовал сам Бог о дарах его. И ей он даже по смерти говорит еще. Вот замечательный пример. Два брата принесли жертву. Но жертва одного была принята, поскольку она была по закону. Она оказалась угодной Богу, и благодаря этой жертве Авель получил благодать. А с Каином было все наоборот. Почему? Что Бог больше Авеля любил? Где-то сказано, что я возлюбил Авеля, а Каина возненавидел. Два брата жили в той же самой среде. Все одинаково. Разница только в том, что один принес, как это полагается, а другой принес, как ему вздумалось. Ничего другого. Давайте посмотрим, что говорится об этом же в 3 главе 1 послания Иоанна. Первое послание Иоанна. 3 глава. 12 стиха. Можно с 11. Ибо таково было благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был злонамерен и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Так вот каковы были мотивы его брата, когда он жертву приносил. Он был злонамерен, как в Синодальной Библии, по-моему, написано от лукавого, да? От дьявола. А возможно такое, что в христианской церкви у кого-то будут тоже такие намерения? Ну, конечно же, возможно, потому что все люди. И у нас есть что-то как от Каина, так и от Авеля. Потому что это потомки одного и того же папы, который является и нам потомком. Поэтому нам говорится, ребята, если вы обнаружите в себе Каина, не давайте ему волю. Дело не в том, что мы должны там, о, какой Каин был плохой собака. Отнюдь. Дело в том, что этот Каин может обнаружиться в нас. Он в нас находится. И поэтому нам дается такое предупреждение. Зачем нам тогда нас предупреждать о чем-то, что было 6 тысяч лет назад и не имеет к нам никакого отношения? В этом нет необходимости. Вот, пожалуйста, человек принес не из альтруистических, а из эгоистических намерений жертву. Ну, может быть, он принес Богу жертву, чтобы Бог ему больше дал. Бог, я тебе дам, если ты мне дашь. Или еще как-то. Неважно. Давайте возьмем еще один хороший пример из 4 книги Царств. Очень актуальный сегодня. Я хотел было пропустить, но не получается. 16 глава. Я полагаю, не все помнят, что там пишется. Да, наверное, некоторые не читали вообще эту книгу. Здесь повествуется о тех временах, когда иудейские и израильские цари управляли своим народом. То бишь, там, потомки Давида. Ну, иудейские были из потомства Давида, израильские, конечно же, нет. Вот. И вот здесь говорится про одного из таких царей, которого звали Ахаз. Ну, чтобы понять, для чего нам это говорится, кто такой царь в моем теле? Это я. Я тот, кто принимает решения, я тот, кто принимает, обдумывает путь, кто следует этому пути, кому принадлежат намерения. Вот говорится, что 22 стих, 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в глазах Господа, Бога своего, как Давид, отец его. Он ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, ну, то бишь, посвятил бесам, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сыновей Израилевых. И совершал жертвы и курение на высотах, на холмах и под всяким тенистым деревом, как это делали туземцы той земли в свое время. Тогда пришел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалии, царь израильский, против Иерусалима. Как мы знаем, Священное Писание нам дает объяснение всему этому, что когда иудейский, израильский народ или иудейский народ, который был на территории которых был храм, которые служили Богу, когда они выполняли все по закону, то в таком случае они получали непосредственно и помощь свыше. Господь их ограждал и благословлял, как говорится в книге «Благословение и проклятие». Вот. Но как только они обращались к идолопоклонству, вот чьим богам они поклонялись, вот тот народ приходил и их захватывал. Потому что над каждым народом, разумеется, есть свои духовные существа, которые, или так называемое начальство власти, как нам говорит Новый Завет. И как только ты начинаешь поклоняться этим духовным существам, все, они тут же приходят, наводят порядок в твоей жизни. И почему-то сил с этим нет бороться. Да потому что ты сам отдал им в руки бразды правления. Вот и все. И вот именно это и происходило с царем Ахазом. Ну, что такое идолы? Конечно же, ни у кого из нас сегодня нету даже иконок православных и прочей всякой нечисти. Конечно же, мы не поклоняемся там лягушкам, там каким-то на цепочках, или там еще каким-то амулетам и талисманам. Мы от этого свободны. То есть можно сказать, что мы не идолопоклонники. Но Священное Писание, как мы уже видели, оно говорит, что идолопоклонство – это когда человек пользуется светом этого мира. То бишь следует банально интересам, которым пользуются люди этого мира. И тогда мир, который выдал тебе кредит, или власти этого мира, которые выдали тебе кредит этим наслаждением, или этим интересам, которому ты следуешь, они же приходят и все, и владеют твоей жизнью. И потом вопрос, откуда давление, откуда сопротивление, откуда ты, такое вообще меня постигает. Вот здесь об этом говорится. Вот. Ну, не суть. Мы не об этом сейчас говорим. Вот. И что же он начал делать? Ну, разумеется, нам хочется, чтобы вот он все-таки пришел в храм, начал молиться Богу, сказать, Боже, вот упал, я падаю в прахе и пепле, вот все, спасай нас. Вот. Облажался. Ну, давайте почитаем 7 стих. Ахаз послал послов к, имя такое, Феглафелласару, царю ассирийскому, сказать, ну то есть тому, кто Ассирия, и Сирия это было два разных государства. Более того, Ассирия была на тот момент империей, то бишь это было государство, которое прихватило еще другие государства, то есть экономически оно было более мощным. Вот. И конечно же, Ахаз подумал, ну вот сирияне как, мы не одолеем, ну что делать, надо просто-напросто найти кого-то сильного, договориться с ним, ну там, заинтересовать его, чтобы он помог мне с этим разобраться. Ну вот как, допустим, Украина делает, чтобы избавиться от давления России, они там начинают заигрывать с Америкой. Вот. Ну и закончилось все тем, что Россия пришла и забрала Крым. Вот. Ну, что-то подобное здесь. Вот он посылает послов и говорит, вот раб твой и сын твой я, приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, которые восстали против меня. Ну, надо же как-то заинтересовать ассирийского царя. И взял Ахаз серебро и золото, которое нашлось в доме Господнем, в сокровищнице дома царского, и послал царю ассирийскому в дар. Замечательно. Такой логичный поступок. Обобрать Бога, ну, Бог богатый. Он простит. А вот сирийский царь не простит. Тем более еще и с этим израильским уродом. Надо как-то выкручиваться. Бог, ну ты меня прости, но мне надо это у тебя забрать. А, это подобно тому, как происходит с людьми сегодня. Когда приходят какие-то неприятные обстоятельства, угрожающие, вернее, обстоятельства, тогда люди тут же думают, как избавиться, как откупиться от этого по плоти. Тут же забывают все, что у Бога, думают, что ну, Бог простит, ничего страшного. Почему? Потому что нет страха Божьего. Ну, конечно, Бог долготерпеливый, у него терпения много. У него на 40 лет терпения хватает, как мы знаем. Вот, ну, подумаешь там, ну, недельку потерпит. Ничего страшного. Вот. То бишь, вместо того, чтобы продолжить свой благочестивый образ жизни, ну, человек идет на какого-то рода, на какой-то компромисс там. Ну, например, человеку грозит увольнение. И чтобы не быть уволенным, он подставляет кого-то другого, чтобы занять его место. Вот. Или какая-то другая ситуация, когда человек находится в нужде, и он, ну, не получается сегодня заработать каким-то честным путем, ну, можем немножко подзаработать каким-то другим путем. Или еще третий момент, когда церковь начинает заигрывать с чиновниками, подлизываться под них, подмазаться, типа они поделятся с ней властью. А зачем вам их не власть? Это власти мира. Что вы от них хотите? Все, что вы от них получите, это то, чего будете должны отдать. Как написано, кусок, который ты проглотил, его же изблюешь. Все, что ты взял от этого мира, ты изблюешь. Потому что так написано. Оно тебе не поможет. И оно не просто усвоится, а тебе надо будет его изблевать, выплюнуть, иначе тебя не пустят, как мы уже смотрели на картинку, в Царство Небесное. С нечистым туда тоже ничего не заходит. Вот. Ну что ж, ассирийский царь, 9 стих, послушал его, заинтересовал. Ну, конечно, столько золота. Ну, а почему бы и нет? И пошел царь ассирийский в Дамаск, взял его, переселил жителей его в Кир, а Рецина убил. И 10 стих, ну, то есть сирийского царя. И послал царь Ахаз навстречу этому ассирийскому царю в Дамаск. Поехал с дружественным визитом. И увидел там жертвенник, который в Дамаске. И послал царь Ахаз к Урии священнику изображение и чертеж жертвенника, все его устройство. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска. И сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. 12 стих. Пришел царь из Дамаска и увидел жертвенник, подошел царь к жертвеннику и принес на нем жертву. И сжег все сражения свое, хлебное приношение, совершил возлияние свое. Ну, короче говоря, все как по закону надо было, только не на том жертвеннике. А медный жертвенник, который перед лицом Господним, он передвинул с передней стороны храма, с места между жертвенником и домом Господним. И так далее. И дал, 15 стих, дал приказание царя Ахаза священнику Урию, сказал: на большом жертвеннике сжигай утреннее всесожжение, и вечернее, и хлебное приношение, и всесожжение, ну и тому подобное. Короче говоря, все по закону. Вот. И кровью укрепляй, а этот медный жертвенник, короче говоря, сдвинь в сторону. О чем речь? Речь о том, каким образом люди служат Богу духовно, конечно же, если это касается нас. Вот люди заразились каким-то учением, и давай в него тупо верить. Вот люди заразились учением Кеннета Хейгена, ничего не прочитали в Библии, как полагается, не исследовали, даже не сомневались. И тупо пошли хрюкать, кукарекать, и что еще там делать. Другие посмотрели, как делается бизнес в этом мире, и начали строить церкви по принципу бизнеса. Третьи начали строить вообще солдафонщину. Потому что это сильно выглядит, это круто, когда одному все подчиняются, все такие дружные, все такие милые, все такие сильные, все такие верные. Вот вам, пожалуйста. Начали приносить жертвы не на том жертвеннике, хотя вроде бы все по Библии начали делать. Они и там и как бы Христа прославляют, и все, и тому подобное. А что-то не так. Взяли и поменяли что-то в доме Господнем. Почему я и говорю о том, что необходимо иметь этот макет. Почему нам Священное Писание показывает все это? Чтобы мы не увлекались там всякого рода учениями там, о преуспевании или какими-то прочими, прочей какой-то ерундой, чтобы не забивали себе эти мозги. Тем более, что нам дается серьезное предупреждение апостолам. Ребята, не увлекайтесь учениями чуждыми. От них не будет никакой пользы. От них никто никогда не получил пользы, и вам не будет. Благодать у нас нужно укреплять сердца. То есть тем, что дает Бог. А что Он дает? Он дает вот путь и показывает, как это делать. Вот. Но на этом все не закончилось. Интересно, 18 глава. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, ну, в Иудее, сын Ахаза, разумеется, после его смерти. Езекия был 25 лет, тоже молодой юноша. 25 лет он был, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его, третий стих. «И делал он угодное в очах Господних, во всем, как делал Давид отец его. Он уже отменил высоты, разбил статуи, срубил дубравы, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыновья Израилева кадили ему, называя его Нехуштан». Тоже вот использование законных вещей не по закону. «На Господа Бога Израилева он уповал, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, соблюдал все заповеди, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, как ни поступал. И отложился он от царя сирийского, и стал служить ему. Он поразил филистимлян», и так далее. Господь начал его благословлять. Человек сделал колоссальные реформы. Он перевернул все, чем занимались все его предыдущие родители по его династии. А жертвенник остался. С жертвенником он не вернул, ничего не говорится об этом. И вот в четвертый год царя Езекии, то есть в седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманасар, ассирийский царь, то есть уже следующее поколение, царь следующего поколения этой династии, на Самарию, осадил Самарию, то есть то, что уже около иудейского царства, ближнее. Вот, ну это, скажем, как Польша около Украины. Слышал? Опа, немцы захватили Польшу. Надо держать ухо востро, потому что... А чем мы отличаемся от поляков по отношению к немцам? Ничем, значит, нас тоже захватят. Вот так и здесь. И переселил ассирийский царь израильтян в Ассирию. И поселил их в Халхае и так далее, и так далее. В городах. Вот первое пленение израильского царства. «За то, что, 12 стих, они не слушали голоса Господа Бога и приступили завет его, все, что заповедал Моисей, раб Господень, они и не слушали, и не исполняли». И вот в 14 год царя Езекии пошел Синахарим, царь сирийский, против укрепленных городов Иуды уже, и взял их. «И послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому Лахис, сказать: виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». Во как. Почему так? В чем дело? В чем проблема? Ну все было же в порядке. А оказывается, не все в порядке. А не все в порядке, потому что интересы делать есть, а силы почему-то нету. Нет силы противостать этому давлению. И как Петр, он решил пойти на компромисс, только не убивай. «И наложил ассирийский царь на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота». Все, он стал рабом. И 15 стих. «И отдал Езекии все серебро, которое нашлось в доме Господних, в сокровищницах дома Господнего». То есть 14 лет собирали-собирали и все решили спустить. «В то время снял Езекия золото с дверей дома Господнего, с дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь иудейский, и отдал все царю иудейскому, царю ассирийскому». Вы думаете, на этом все закончится? Если вы начнете играться с миром, он скажет: все, достаточно, все. Я тебя покорил, мне достаточно твоей дани ежедневной, все будет в порядке. Ну, конечно же, нет. Но царь ассирийский послал своих послов, там, как их там называют, к царю Езекии, с большим войском в Иерусалим, ну, припугнуть. «Пошли и пришли к Иерусалиму, и стали у водопровода, верхнего пруда, который на дороге поля Белильничьего». Стратегическое место. «Ребята, мы сейчас вам воду перекроют, вы там все сдохнете». «И звали они царя, и вышел к ним Иннаким сын Хелки, начальника дворца», ну, короче говоря, посольство вышло от царя. «И Рабсак, посланник ассирийцев, сказал: скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Что это там у тебя за надежда, бог какой-то? Ты говорил только пустые слова. А для войны нужны совет и сила. Так на кого ты уповаешь, что ты отошел от меня? Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая... И так далее, и так далее. А к чему это все? Посмотрите, как служил его отец, что делал его отец в трудных ситуациях, тоже делал Езекия. Хотя внешне Езекия старался что-то делать, старался что-то изменить. И вот какой интересный поучительный вопрос здесь возникает. Сегодня модно в христианских семьях там молиться и там просить Бога, чтобы их дети были служителями в церкви. Но как показывает нам даже практика, как родители будут относиться к Богу, вот так будут относиться и дети, не лучше. Как родители решают серьезные проблемы и задачи, точно так же такими будут и дети, не лучше. Поэтому, если родители служат Богу в младенчестве, там, со всякими глупостями, такими же служителями будут и дети. Так может, не надо, чтобы они были служителями? Может, лучше пускай будут другие? Или если вы действительно хотите, чтобы они были служителями, так в таком случае вам нужно проложить дорожку для них. И нужно их научить. Но если вы научите быть, если вы сами будете там скользкими, как червяк, как некоторые называют это умение работать с людьми, да, вот, то такими же служителями будут и ваши дети. Если вы будете тупо там просто молиться «Отче наш», а делать свои дела, как вам вздумается, так, точно такими же служителями будут ваши дети. Ничего не меняется. И более того, может быть, стоит задуматься, а чего стоит жизнь служителя вообще? Это сопротивление не просто каким-то мирским заботам, это сопротивление серьезным духовным силам, когда нужно переступать не просто через себя, а через что-то гораздо большее, когда нужно проходить и долину тени смертной. То, чего вообще не знают люди этого мира. Хотя, впрочем, они не знают, что и за этим стоит, какая награда. То есть, может быть, это модно и круто, и это выглядит со стороны классно, чтобы дети были служителями. Ну, нужно, наверное, подумать, чего вы действительно хотите изначально. И если вы хотите действительно, чтобы ваши дети были угодными Богу служителями, ну, тогда в таком случае вам нужно быть самим таким, прежде всего. Потому что те компромиссы, на которые вы идете с этим миром, ну, такие же будут идти и ваши дети, и не дай Бог, они будут служителями. Потому что это все будет ложиться намного больше. Вот. Ну, это так, небольшое отступление. Ну, все просто, простой пример. Если вы, допустим, если вот, ну, не вы. Если, допустим, кто-то умирает и оставляет детям наследство. Допустим, дом. Если этот дом с тараканами, дети в него, когда выйдут, тараканов что не будет? Ну, конечно же, они там будут. Если этот дом заложен, дети получат его в подарок? Или им нужно будет возвращать то, за что было заложено? Ну, конечно, нужно будет возвращать то, за что заложено. Это один простой духовный принцип, который раскрывается и в этом мире, весьма очевидно. Поэтому хотите, чтобы ваши дети служили перед Богом? Хотите, чтобы ваши дети ходили перед Богом, как полагается? Так вы ходите. Все, чего вы достигнете, Писание говорит, что милость его передается даже по наследству. 16-й псалом. Даже по наследству передается милость его, там говорится. Вот. Так что, ну, возвращаемся назад. Как видите, это конкретные и явные примеры, которые говорит Священное Писание. Как жертвы приносятся, как люди служат Богу. Служат люди по закону, они получают благодать. Служат люди по своему произволу или по своему пониманию, о котором мы думаем правильно. Так какова будет и благодать. Ничего не меняется. И если одно дело, когда речь касается какого-то младенца, и многое прощается, многое покрывается, потому что он не знает ни в состоянии, ни в силах, да и вообще он еще ничего не умеет и не может, он полностью зависит от того, кто его кормит, то зрелый христианин касается уже серьезных вещей, самой реалии власти, самой реалии света. И там уже не все так просто. Маленькое пренебрежение там приведет к большим последствиям здесь. Вот, ну, время наше подходит к концу. Давайте возьмем еще один пример, тогда не буду переходить ним дальше. Из книги «Деяния апостолов». Пускай сегодняшний день будет про то, как не надо. А тогда в следующий раз будем говорить о том, как надо. «Деяния апостолов», 7 глава. Сорок второй стих. Да вот вообще про все собрание общества Израиля, когда они вообще были освобождены, когда Бог был прямо вот уже очевидным образом, там, с таки, со всеми этими чудесами, со всеми знаниями. 42 стих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне заклания и жертвы на протяжении 40 лет в пустыне? 43 стих. Вы приняли скинию Молоха и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас дальше в Вавилон. Они думали, что они приносили жертвы Богу. Ну там, сколько там скота сгорело на том жертвеннике, на медном. Но что говорит Писание? Они не Богу приносили жертвы. Они тупо исполняли просто закон. Вернее, даже не закон, они тупо исполняли предписание. И как мы с вами говорили, обращались к книге Откровения, легко скатиться до этого. Легко скатиться до того, что был, как говорили и евреи, и, вернее, и те, которые в пустыне были, говорили: слушай, Моисей, ты иди, разговаривай с этим Богом, а нам только говори, что делать, и мы будем просто делать. Или когда они царя поставили тоже: дай нам царя. Что услышал Самуил в ответ: они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы меня не слушать, чтобы царь всем занимался. И вот цари этим всем занимались. Так и сегодня. Будет, когда люди церкви там подключаются к каким-то там лидерам, каким-то там объединениям, когда управляет какой-то человек, который находится где-то в Америке, управляет там кучей церквей по всему миру. Что он там может управлять? Вот вам учение Николаитов. И что там происходит? Люди как не знали Бога, так и не знают. Все, что не знают, как вот там какой-то служитель им говорит. Ну, в большинстве. Конечно же, обязательно и в таких ситуациях будут и те, кто стремится к Господу своим сердцем, насколько этого может. Ну и разумеется, такая среда становится просто благодатным воспитанием для него. Как, в общем-то, это было в моей жизни в свое время. Приходилось бороться со всем этим, когда все вокруг, вся церковь говорит одно, а ты говоришь другое. Нет, это не так. Ну и тебя, мягко говоря, уже называют. Сначала перестают с тобой общаться, потом считают за кого-то нечистого, уже смотрятся искоса и так далее. Но что говорит книга Откровения нам, как мы говорили? Побеждающим дам вкусить от дерева жизни. Поэтому нужно было не плакать, что все плохие вокруг, а нужно было радоваться, потому что это единственный путь вкусить от дерева жизни. И другого не было. Вот. Так что, ну давайте на сегодня этим и закончимся. Просто подводя итог, о чем мы сегодня, что нужно было, что я хотел бы сегодня раскрыть. То, что есть путь, который приготовил нам Господь. И Он нам сказал, это единственный путь, другого пути нет. Это путь исключительно через жертву. Богу нужно служить исключительно жертвами. Нельзя Богу служить своими силами. Нельзя Богу служить своими талантами. Нельзя Бога любить так, как мы понимаем. Ничего хорошего мы не можем сделать для Бога. Все, что мы можем сделать, это принести жертву и стать Христом. И вот тогда пускай Христос делает это в нашем теле, в нашей душе, через нас. Вот тогда будет действительно это служение Богу. Угодное Богу, вернее, служение. Служат-то все, а это будет угодное или приятное, приемлемое ему служение. Вот. Ну и, разумеется, чтобы это все происходило как угодно Богу, нам говорится, раскрывается Его воля. То, что называется угодная Ему воля. То есть, каким образом Он нам предлагает сделать. Как мы можем этим пользоваться. Вот. Ну и поэтому, дальше, в следующий раз поговорим уже дальше о том, о законе жертвы. Попробуем в основных деталях разобраться. Для чего? Для того, чтобы нащупать это внутри себя. Когда я что-то делаю для Бога. Когда я просыпаюсь утром и хочу жить для Бога. Когда я предпринимаю какую-то попытку что-то там сделать для Бога. Там, пожертвование, ту же десятину, обычная вещь, та же молитва и тому подобное. Если это согласуется, если это будет согласно этим принципам, вы увидите эффективность этого, замечательный результат. И наоборот, вы сможете тогда, если вы разберетесь в этом, нащупаете это в себе, вы поймете свои прошлые ошибки, почему так не получалось и так не получалось и тому подобное. Вот. Ну, многие другие моменты, но это уже с Божьей помощью, если нам Господь позволит, займемся в следующий раз. Тема большая, очень интересная, но все это касается смерти Христовой. Мы должны умереть смертью Христовой, напомню, а не какой другой смертью. Другая смерть ведет совершенно в другое место, а смерть Христова ведет к Отцу. Вот. Ну и тогда будьте благословенны, до следующего раза. До нашей следующей встречи. Слово пастору.